Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите и слушаете Classic News на канале The Breakfast Show. Здесь Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Саша.
Очень рад приветствовать. Знаете, еще почему? Я вот так задумал. Ну, знаете, бывает такое, вот загадываешь так. Вот если случится это, значит, там все будет хорошо. Или что-нибудь еще такое. Я думал, вот хоть бы к нашему эфиру, к нашему с вами эфиру, число подписчиков нашего канала, да, я немного в некоторой обсессии по этому поводу нахожусь, но тем не менее, число подписчиков нашего канала достигло 666 тысяч. 600. Вот, 666. И вот, так и произошло, ровным счетом. Я ничего не делал специально, чтобы подгадать. Сейчас у нас 666 тысяч, ну, 83 еще, конечно, это важно, но 666 тысяч. Что скажете, Дмитрий Львович? Есть у вас какая-нибудь с этим числом литературная, простите, ассоциация?
Литературная ассоциация самая очевидная. 666 – это сумма всех цифр на рулетке. Если вы, может быть, не знали, там же цифры от 1 до 36. И вот они дают именно такую сумму, подчеркивая, с одной стороны, демонический характер рулетки. Вы ведь знаете, что рулетка не была изобретена, она была обнаружена как дьявольская игрушка, вынесенная из моря, лежащая на берегу, по крайней мере, такова легенда ее происхождения. Это дьявол подкинул людям такое искушение. И знаете, я сейчас думаю, в этом есть глубокий смысл. Ведь то, чем мы с вами занимаемся, это тоже рулетка. Мы вкладываем свою жизнь и свои труды в абсолютно негарантированную, абсолютно зыбкую реальность. Мы верим с вами, что наша работа не бесполезна, что Россия действительно воскреснет и обновится. А ведь вполне может все выпасть на зеро, понимаете, на то роковое обнуление, на тот ноль, которым является Путин. И все может опять повториться. Более того, все может превратиться в абсолютный, ну, знаете, зеро – это весь выигрыш, забирает казино, в абсолютное кидалово в очередной раз и со стороны Запада, и со стороны государства. Так что рулетка, пожалуй, это лучший символ любой оппозиционной деятельности. Понимаете, в этом есть азарт, в этом есть готовность поставить, как нам кажется, на красное, ну, в данном случае на силы света, а история может поставить на темное, и вам на черное, и вообще никакой России не будет в результате. Красное и черное, как у Стендаля, понимаете, они имеют равновероятную возможность победить. Я не стал бы ассоциировать 666 с числом антихриста, поскольку помните еще, как Пьер Безухов подгонял под число 66 то Наполеона, то себя, и это всегда подгонка, это всегда искусственно. А вот то, что мы играем в рулетку, и в этой рулетке можем как выиграть, так и проиграть, почему-то меня это вдохновляет. Понимаете, не зря же Достоевский говорил: не так много было у меня шансов увидеть лицо судьбы, но в Монте-Карло я его видел.
Ну, вы знаете, а вы, так сказать, Дмитрий Львович, бывали ли в Баден-Бадене и играли ли в рулетку? Много ли, так сказать, провели времени?
Могу вам сказать, нет, у меня никаких абсолютно нет. Там здесь в Баден-Бадене бывал, но бывал там не для рулетки, а для посещения кинофестиваля. А вот в Лас-Вегасе бывал, никогда не играл, никогда не ставил, всегда видел, всегда смотрел, смотрел с отвращением и ужасом, но я понимал вместе с тем, что эти люди занимаются, в общем, довольно благородным делом, как это ни ужасно, они пытаются увидеть лицо судьбы. Лицо судьбы действительно почти всегда отвратительно, но на этих людей я смотрю, ну, понимаете, как смотришь иногда на героев, и с отвращением, и с ужасом, а вместе с тем с тайным восхищением. Вот им не страшно поставить свою жизнь на кон. Именно с таким же чувством, кстати говоря, я слежу иногда и за оппозиционерами, которые рискуют жизнью, и, между прочим, за любыми нарушителями государственного закона, которые рискуют жизнью ради противостояния монстру. Это риск всегда. Сам я человек далеко не такой отважный, но те, кто рискует, я, тем не менее, горячо приветствую. Понимаете, приветствую прежде всего потому, что А какие варианты? А что, лучше всю жизнь просидеть и мышью продрожать, да, ожидая благосклонности судьбы? А Толстой учит нас, что чем больше ставка, тем больше шанс. Наша с вами ставка довольно высока.
Ну, вы знаете, Дмитрий Львович, чем, мне кажется, ваше сравнение немножечко хромает, это так тем, что казино забирает себе выигрыш не только когда он выпадает на зеро, если другие на него не поставили, но
Конечно.
вообще, в принципе, всегда выигрывает казино, по большому-то
Всегда.
счету. То есть в
Саша,
пределе
ужасную вещь,
бесконечности всегда выигрывает
ужасную вещь
казино.
скажу. Саша, всегда выигрывает казино. Это безусловно так. Вот вы абсолютно точно сказали. Всегда выигрывает государство. Более того, всегда выигрывает смерть, потому что человек смертен. И его несчастные, азартные попытки противостоять любой авторитарной силе, тоталитарной силе, будь то государство, будь то смерть, будь то энтропия, это все равно безнадежная игра. Но то, что мы заняты безнадежным делом, это меня как-то восхищает, знаете, потому что любой, кто занят надежным делом, представляется мне, честно говоря, человеком трусоватым и подловатым. Мне вот тут, кстати, прислали наши слушатели очень хорошую метафору. Они придумали такого идеально лояльного деятеля культуры по фамилии Прилепс. Это такой синтез Прилепина и Лепса. Мне это очень нравится. Вот мы с вами не Прилепсы. И это мне нравится, именно потому, что наша игра не гарантирована, наша игра рискована. А и все-таки это больше похоже на жизнь, чем процесс тотального прилепса к любому большинству. Вот с этим у
Согласен
нас
с вами.
похоже.
Ну вот еще один человек, который занимается, казалось бы, совершенно безнадежным, но от этого не менее прекрасным
Делом, да.
и я бы даже сказал фантастическим делом, Борис Борисович Гребенщиков нам передал небольшой привет, я бы так сказал. Потому что я у него сегодня брал интервью, это один анонс, выйдет в моем цикле «Идем по звездам». Он не очень большой получился, Борис Борисович не... так сказать, он фактически говорит афоризмами, поэтому, в общем, там полчасика будет. Вот. Но самое главное, он использовал наш, значит, наше с ним общение, чтобы анонсировать свой альбом. Он первому, как он сказал мне, рассказал, когда же выйдет его новый альбом. Я просто вчера увидел фоточку в Инстаграме у него. Можно ее показать, как она выглядит. Вот. И сейчас, секунду. Погодите. Сначала фоточку. Эти? Ну где? Вот она, фоточка из студии. Я поэтому подумал, что надо бы спросить, а что там в этой студии происходило? Вот что Борис Борисович ответил мне. Борис Борисович, прежде чем вообще начать говорить о вещах каких-то, не знаю, общественно-политически, хотел спросить о музыке. Видел в Инстаграме фотку из студии. Скоро новый альбом?
Дело в том, что вы попали в очень точное время, именно сейчас. Сегодня мы заканчиваем микшировать и выпускаем завтра новый альбом, который называется «Знак квадратного корня и знак солнца». Он называется символом. Люди будут, наверное, называть квадратный корень из солнца. Я не знаю.
Что будет в альбоме? Расскажите о нем немножко. Просто же выходил «Миньон», да, из четырех песен. Войдут ли они туда, не войдут, что это будет и так далее.
У меня было твердое ощущение, что теперь нужно забыть про LP, Long Play, и выпускать по четыре песни, зато выпускать их часто. Мы выпустили два. «Бог рук и ног» и «Новый шелковый путь». И это тоже должен был быть маленький EP, Extended Play, четыре песни. И вдруг еще одна песня добавилась, еще одна, и получился получасовой альбом, который где-то между одним и другим.
Да, ну вот, чтобы вы представляли, как будет выглядеть, возможно, тоже первое обнародование обложки нового альбома. А вот она такая будет. Я попросил Бориса Борисовича прислать. Вон оно, солнышко. Заметьте, солнышко. Собственно, вон оно в углу. Солнышко, а из него квадратный корень. Как мы лихо так заколабились с Гребенщиковым. Вот, а интервью выйдет завтра, если успеем мы его смонтировать завтра ближе к вечеру. Все, анонсы на этом закончены. Воспользовался добротой и вашей, дорогие зрители, и вашей, дорогой Дмитрий Львович, чтобы проанонсировать. Ну, согласитесь, дело хорошее. Привет вам передавал Борис Борисович.
Ему огромный, и не случайно после альбома «Соль» посвятил я ему лаконичное четверостишее. Борис Борисович Гребенщиков намерен высечь временщиков, что и состоялось.
У нас наш сегодняшний выпуск называется, каждый из них носит какое-нибудь название, вот сегодняшний называется «Наследники». Но я думаю, более-менее понятно нашим зрителям, почему, хотя на самом деле это некоторое расширительное толкование имеет, не только про тайных сыновей Путина. Вот. Но действительно было на этой неделе блистательная публикация от Ильи Рождественского в центре «Досье» про двух мальчиков, Ивана и Владимира, 9 и 5 лет, которых, правда, не опубликовали, не показали, но там довольно убедительно, со ссылкой на людей, которые, значит, работают в резиденциях Путина, рассказано о их житье-бытие. Уверен, что вы тоже ознакомились. Мы не первый раз говорим о наследниках нынешней элиты. Ну, пришло время поговорить о путинских детях, малолетних, надо сказать.
Ну, во-первых, это расследование, оно ничего особенного-то не раскрывает. Я не хочу обесценивать работу коллеги. Главное, что там есть, это имена. Это имена основателей династии. То, что их так назвали, одного мальчика Иваном, а другого Владимиром, известно, что Иван III был первым государем всей Руси, Иван IV – основателем опричнины, который до сих пор лежит в основании всего российского государственного цикла, а Владимир, понятное дело, главный святорусский князь и Владимир Красносолнышко, и он же еще даритель России христианства, он же герой народных былин, большей частью фальсифицированных, ну и так далее. В любом случае, Иван и Владимир – это основатели династии. Мы должны понимать, чего он хочет, чего они там у себя планируют. Планируют они стать основателем новых Рюриковичей, ну, по крайней мере, запустить династию, и то, что Иван или Владимир будет венчаться на царство и завещает им не выборную систему, а престол – это совершенно очевидно, это довольно красноречиво. Что касается наследников, понимаете, здесь тема довольно большая, в литературе подробно отраженная. В литературе господствуют две точки зрения на это. Одна, ну вот я порекомендовал бы здесь, конечно, знаменитую сказку Льва Толстого «Сон молодого царя». Это очень известный текст о том, как молодой царь оказывается на престоле, жизнью он абсолютно не знает, за пределы дворца никогда не выходил, все время слушает только доклады министров. А дальше во сне он видит чудовищную жизнь своего государства, приходит в ужас и пытается ее реформировать. То есть вся надежда на эту элиту, которая девственна в отношении страны, которая как чистый лист понятия не имеет о происходящем и благодаря своей невинности и чистоте способна на какие-то вещи. Ну вот тут не только сон молодого царя, а тут, вы понимаете, наследник Тутти, который встает на сторону восставшего народа. Почему-то в принца всегда верят, почему-то принц всегда вызывает определенные надежды у населения, потому что он не король, у него по отношению к королю накопился довольно большой запас подросткового негативизма. И все, разумеется, будут верить, что и Коля Лукашенко, и Иван и Володя Путины принесут стране что-то новое. А есть другая точка зрения, гораздо более распространенная. А точка зрения, например, Косвинова в 23 ступенях вниз, где он показывает, что результат правления каждой династии – это вырождение. И здесь, скорее всего, мы наблюдаем тоже вырождение. И выражается оно в том, что гувернеров из ЮАР набирают, и в том, что войти на территорию может любой, потому что когда нет царя в резиденции, она не охраняется совершенно. И вспоминаются слова Валентина Пикуля из романа «Нечистая сила», где он говорит, что Распутин потому и занял свое место при дворе, что он был единственным человеком, который по-настоящему любил наследника и по-настоящему жалел его, а все остальные более или менее не понимали, что с ним делать. И я, что хотите, вот я в этой истории вижу не надежду, а вырождение, потому что я вам могу сказать с полной уверенностью, в России не будет династического правления, а в России никогда больше не будет ни монархии, ни империи. Владимир Путин сделал все, чтобы скомпрометировать ее окончательно. И тут как не вспомнить из Пушкина, из Бориса Годунова: отец был злодей, а детки невинны. Я очень надеюсь на то, что у этих детей будет все в порядке. Они ни в чем не виноваты. А мера ненависти к власти сегодня такая, что вряд ли восставший народ кого-то будет щадить.
Ну вот, знаете, то есть у вас уже мы дошли до восстания, да? То есть будет восстание.
Я не уверен, что будет восстание, я уверен, что будет смута. Это важная вещь, понимаете, это важная разница. Ведь смута всегда сопровождает крах долго царившей схемы. У нас была смута в результате Рюриковичей, у нас была смута в результате романовского правления 300-летнего. Сейчас у нас будет смута в результате краха империи и такой ГБшной. ГБшная власть, которая была здесь незыблема, обрушится на наших глазах. Она все, что могла, проиграла. И все, что она могла хорошего сделать для России, пропустила. Все шансы, все развилки упущены. Это будет смута. А смута ведь жестокая. Великий человек Перес Реверте, великий писатель, в интервью моему другу, военному журналисту Ворнову, сказал: много я видел ужасного, но ничего страшнее славянской гражданской войны, славянской или балканской, или карпатской, страшнее этого я ничего себе представить не могу. Это будет очень страшно, это будет очень кроваво. И дай бог, чтобы эти дети уцелели, потому что они реально ни в чем не виноваты.
Ну, дай-то бог, я уже столько прогнозов накопил от Дмитрия Львовича, все они ужасно приятные, честно сказать, все они такие...
Все они ужасные, и все они ужасные.
Ужасные и приятные, ну, не, как вам сказать, не то, что приятные, обнадеживающие, они обнадеживающие.
Да, но весьма многие из них сбылись, понимаете, вот ужас именно в том, что и сбылся прогноз, что не получится завоевать Украину, и сбылся прогноз, что Украина зайдет на российскую территорию, и сбылся прогноз о том, что, скорее всего, разрешат, ну, сейчас уже почти разрешили наносить удары по российской территории. Одним словом, война – это игра, в которую играют вдвоем. И Украина готовит для России крайне неприятные сюрпризы. И я радоваться этому не могу. Мне тут сообщили слова, которыми, значит, Шлосберг называет партию войны, как он ее называет, да, или сторонников украинского ответа одинаково. Он вообще, по-моему, совершенно забылся. За такие слова, дорогой Лев, ну, понимаете, они не предполагают вербального ответа. Они предполагают прямое действие в ответ. Вы подумайте, что вы говорите. Вас же никто не оскорблял, ни Пархоменко, ни Шендерович. За себя я могу отвечать точно, я не сказал в ваш адрес ни одного оскорбительного слова. То, что говорите вы, находится за гранью порядочности. Так нельзя себя вести. Что это такое, в конце концов? Ну, я не буду вас пугать, но это неприлично. Так вот, то, что это игра, в которую, простите, не игра, а то, что это проблема, которую решают двое, агрессор и в данном случае Украина, это, по-моему, стало очевидным. Мы говорили о том, что Украина будет отвечать. Я не могу этому радоваться. Я не могу приветствовать гибель ни русских, ни украинцев, и те, и другие мои соотечественники. Но совершенно очевидный прогноз, ну, я родился в Советском Союзе, но совершенно очевидный прогноз, что в ближайшее время России придется столкнуться с очень жестким ответом. Этот ответ будет все жестче. И это дает, как сказать, это страшный вызов для всех россиян, потому что нельзя этому радоваться, нельзя это приветствовать. Я пересматриваю фильм Юткевича «Ленин в Польше», где Ленин говорит: долг всякого революционера – желать поражения своему правительству и желать превращения империалистической войны в войну за освобождение. Вот я думаю, что пересмотреть этот фильм было бы сейчас очень полезно всем, кто начисто забыл его содержание.
Ну вот, знаете, вы упомянули и про то, что Россия больше никогда не будет империей, и про Советский Союз, в котором вы родились. Но тут, знаете, как раз на этой неделе возникли большие дискуссии по поводу будущего России именно как империи, не империи, там союза республик в нынешнем ли виде и так далее. И старт этим дискуссиям, ну, скажем так, они идут-то давно, но в очередной раз импульс некоторый им дала Юлия Навальная, которая выступила на конференции международной, и, ну, там она говорила о единой стратегии Европы, которая должна быть по отношению к России, ее вроде бы нет. И в том числе упомянула как раз про вот так вот деколонизаторов. Она напомнила о людях, которые рассказывают о необходимости деколонизации России. Надо якобы разделить нашу слишком большую страну на пару десятков маленьких и безопасных государств. Правда, объяснить, почему люди с общим бэкграундом и культурным контекстом должны быть искусственно разделены, деколонизаторы не могут, и как это вообще должно произойти, не сообщают. Я вот о чем даже хотел спросить, вместе с литературными ассоциациями, разумеется, аллюзиями. Значит, ну, просто так получилось, что как бы Юлия Навальная говорила от всей оппозиции, но возражения-то ей пришли не от тех, к кому она обращалась, не от Европы, а ей пришли от тех, от имени кого она обращалась, ну, условно говоря, от позиции, от ее части. И выяснилось, что единого мнения по поводу деколонизации России, как вот консенсуса, в российской оппозиции нет. Другое дело, что в ней нет вообще ни по одному вопросу консенсуса. Но поэтому, кажется, прямо большие дискуссии возникли. Что скажете?
Знаете, вот на этот предмет у нас есть абсолютно конкретная литературная ассоциация. Это есть такая довольно страшная сказка Вениамина Каверина, она называется «Верлиока». По-моему, сейчас только два человека ее более или менее помнят. Это Ксения Букша, у которой это любимая книга. Ну и я грешный, который считает, что вершина творчества Каверина – это «Верлиока». Просто тогда, знаете, во-первых, ему было почти 90 лет. Эти сказки никто не воспринимал и говорили, что старик в маразме. А в сказке содержалось великое пророчество. Есть страшный злодей «Верлиока», один из тех воинов, которых когда-то Ясон с Медеей посеяли, и вот взошло это ужасное племя, он уцелел, он главный носитель идей войны, он вообще живет только пока существует война, он такой демон войны, ну очень узнается сегодняшняя Россия и страшное пророчество Каверина. Так вот, в результате, когда Верлиока был с помощью хитрости и колдовства побежден, он не исчез, не погиб, а рассыпался на сотню маленьких верлиок, которые стали в результате представлять гораздо большую опасность для мира. Но там, правда, к счастью, Ива Иванова, главная героиня, придумала бросить шар в их толпу, и, сражаясь за этот шар, они поубивали друг друга. Все, кроме одного. Один всегда остается. Я просто в этой мрачной антиутопии каверинской, в этой мрачной сказке я хочу сказать, что распад России на сотню маленьких верлюк – это вероятный сценарий, но он не прибавит свободы. И вот давайте говорить что откровенно. Тут Юлия Навальная совершенно права. Я с ней соглашаюсь не потому, что она Навальная, не потому, что это сакральное для меня имя, не потому, что я восхищаюсь ее по-человечески, потому, ну, ты что там говорить, мы на ты, мы друзья. Но не поэтому, а именно потому, что в данном, вот в этом вопросе совершенно очевидно, мы же помним 90-е годы, распад России на все ее составляющие не прибавил свободы нигде. Ни в самой России, ни в оставшихся республиках бывших. Единственный шанс, которым воспользовалась Украина, самая большая и самостоятельная из них, как-то соскочить, и то я абсолютно не убежден, я, наверное, я должен это сказать, хотя это чрезвычайно мрачный прогноз, я абсолютно не убежден, что в победившей и свободной Украине не возникнет новый тоталитаризм. Это может произойти, потому что, в конце концов, всегда, мы знаем, к власти приходит человек, восхищенный войной, А если во власти окажется в той же Украине военный, я совершенно не убежден, что там сохранится свобода. Надеюсь, что сохранится и гражданское общество, все, но риск есть. Распад, развлечение, любая, ну, такая, как бы сказать, диверсификация зла, она не убавляет количество зла, она делает его просто менее уязвимым и более разнообразным. И сказать, что в Средней Азии, в среднеазиатских республиках сильно прибавилось свободы после краха СССР, сказать, что в Грузии сегодняшней сильно прибавилось свободы, не могу. Более или менее страны Балтии сохраняют свободу, вступили в НАТО, но и там, как мы знаем, есть чудовищные проблемы с теми же русскими, которые там остаются. Я считаю, что распад СССР – это побочное следствие необходимых и прекрасных процессов либерализации. И до сих пор я думаю, что от этого распада никому лучше не стало. Вы можете меня как угодно клеймить, ну, разумеется, оставаясь все-таки в рамках цивилизованной дискуссии, как мы видим на примере партии «Яблоко», это не так-то легко. Но давайте оставаться в рамках. Вы можете меня обзывать имперцем, я к этому абсолютно готов. Но призывать к распаду России я не вижу никакого смысла. Мы уже с вами говорили много раз о том, что предотвратить повтор российской истории можно двумя путями. Либо устроив распад России, либо уничтожив пенитенциарную систему. Второй путь мне ближе.
Ну, мне кажется, что одно другого совершенно не исключает.
Совершенно не исключает.
Да, но как же можно было, подождите, Дмитрий Иванович, как же можно было либерализовать СССР без его распада? Ну, вот здесь я боюсь, вот я в Вильнюсе нахожусь, здесь я боюсь, вы этого не объясните.
Совершенно не собираюсь в Вильнюсе это объяснять. У Вильнюса совершенно конкретная история и конкретная ситуация. Вильнюс находился в СССР на протяжении 40 лет и за это время не интегрировался. Ни одна из стран Балтии не чувствовалась в этом органично. Мы все это помним. Мы приезжали в Прибалтику, так это тогда называлось, задолго до распада страны, и мы понимали, что она неорганична в этом сообществе. Ну, простите, Украина – это немного другой случай. С Украиной нас объединяли не 40, а 400 лет. И мне представляется, что я понимаю, я одобряю, я, можно сказать, благословляю попытку Украины соскочить с имперской карусели, но я абсолютно убежден, что если бы в составе Советского Союза остались республики, то в Центральной России не так-то легко было бы построить тоталитаризм. У него были бы сильные оппоненты. И я вообще считаю, что пока международная интеллигенция дружила, как дружили армянские и азербайджанские режиссеры, как дружили русские и грузинские поэты, пока мы были вместе в том числе и против чекизма. И это нам помогало, если уж цитировать классику, то как не вспомнить Есенина «Издрявле русский наш Парнас». Это был наш Парнас, Грузия. Понимаете, как не вспомнить Пастернака, который говорил: «Я бы пропал без Тициана и Паола, без Табидзе и Ишвили», людей, которые поддерживали и спасали русскую культуру тогда. Я полагаю, что когда мы вместе, во всяком случае, когда вместе интеллигенция, не так-то легко навязать нам было бы нового ГБшника. Опять-таки, вот понимаете, вы можете как хотите меня осуждать, но если я не боюсь российской власти, то мне ли бояться сетевых дискуссий? Я ведь абсолютно искренне считаю, вот мы сейчас собираемся возрождать журнал «Синтаксис», великий журнал 70-х, там на титульном листе было написано «Критика, публицистика, полемика». А я еще, если мне повезет там работать, добавлю латинскими буквами слово «срач». Как ни крути, а срач – это форма, когда гражданское общество выковывает себя. Другого пути, кроме коллективной дискуссии, у него нет. Давайте спорить, давайте обзываться. Я к этому готов. Мне это интересно.
Вот здесь я с вами абсолютно согласен, Дмитрий Львович, и вы уж позвольте. У нас сегодня не очень литературная программа, так получилось.
Литературная абсолютно, абсолютно литературные все примеры.
Да, но мы вернемся. Я просто вставлю свои 5 копеек. Помимо того, там, что происходило, не происходило с Советским Союзом, и хорошо ли было там, было бы вместе или по отдельности, я вот здесь как раз хотел бы с вами согласиться насчет того, что Дискуссия – это то, чего не хватает, то, без чего задыхается, как мне кажется, российская оппозиция, зато она ест большой, огромной ложкой то, что называется срач. И вот как раз, и мне кажется, то, что тот, ну, не знаю, скандал или вот то обсуждение, если хотите, заявление Юлии Навальной, оно происходит именно от отсутствия этой дискуссии. Потому что, будь эта дискуссия, мне кажется, самого заявления бы такого не было, и оно прозвучало в несколько ином виде. Вот о чем я хочу сказать.
Я могу сказать, что сегодня мои студенты американские, они говорят, самым ценным, самым лучшим политическим опытом для нас было бы участие в форумах российской оппозиции. Мы хотим это видеть, мы хотим не из учебников понимать, у меня есть такой курс «История русской полемики» Russian Srach. Мы хотели бы присутствовать там, и мы хотели бы в этом участвовать. Я могу пообещать, что на один из форумов российской оппозиции в ближайшее время я привезу большую делегацию своих студентов. Они поучаствуют, они посмотрят. Это нужно, потому что сегодня политика завтрашнего дня, давайте назовем вещи своими именами, формируется в дискуссиях, пусть даже в срачах, русской оппозиции. Сегодня это маргинальные склоки, завтра это политическая повестка всего мира. И то, что они так хотят, молодые 18-летние ребята американские, то, что они так хотят туда поехать, для меня это самый обнадеживающий знак.
Да в том и проблема, что было бы куда поехать. Где, собственно, они, эти форумы, ну, реальные, я имею в
Ну, они
виду.
будут. Кстати говоря, мы собираемся посетить Вильнюс, Саш, а вы бы дали американским студентам мастер-класс политической журналистики? Просто поговорить с ними. Вы были бы готовы?
Ну, вот мастер-класс нет, потому что какой я там к черту мастер, а поговорить всегда. Вот.
Спасибо. Мы их привезем очень скоро. И вопросов к вам, уверяю, у них очень много, потому что вот за вашей-то деятельностью они следят довольно пристально. Они все американцы, но по-русски все понимают неплохо, они слависты. Давайте встретимся, в самом деле, ближе к зиме. И думаю, что этот разговор в студии будет интересен и всем остальным, не правда ли?
Да, абсолютно. Ну,
Спасибо.
а мы с вами возвращаемся к теме наследников, надо сказать. Знаете ли вы, ну, в смысле детей, знаете ли вы, кто такие квадроберы?
Мне положено.
Серьезно?
Да. Я это знаю. Это знают все российские педагоги, более или менее находящиеся в теме. А понимаете, ничего принципиально нового, опять-таки, ни
А в
в
Америке
Мишкове.
есть квадроберы?
Я не видел ни одного, но в Америке говорят, есть и трансгендеры, а я тоже ни одного не видел до сих пор. То ли мы ходим на разные мероприятия, то ли просто они так хорошо прикидываются. Но, понимаете, я хочу напомнить, что квадроберы – это совершенно не новая история. Это, я помню прекрасно, что в повести Геннадия Головина, там, Джек, и как-то, не помню точно название, это про собак. Там описаны были дети, которые играли в собачью стаю, имитировали, так сказать, игры и манеры этой собачьей стаи, изучали ее таким образом. И ничего дурного в этом не было. Равным образом и в героев Ковалевского, Ковалевского, Недопеска. Дети играли, потому что фильм был абсолютно культовый. В том, что дети играют в животных и изображают их повадки, если вы помните, у Проппа в его «Морфологии сказки» сказано «животное сказка», так называемая «животная бытовая сказка», способ самопознания общества. Изучая законы стаи, общество познает себя. Я лично ничего опасного в этом не вижу. Простите меня все.
Да, и так вот на этой неделе разразился большой скандал. Большой скандал. Дело в том, что одна певица, имя которой я не знал до этого, но это вообще ни о чем не говорит. Я тот еще музыкальный журналист, конечно. Вот. Мия Бойко, у которой 2,6 миллиона подписчиков на Ютубе, что
О,
меня впечатляет.
очаровательная, очаровательная женщина. Мария Бойко, она же более известная как Мия. А пусть, если она нас сейчас слушает, она слушает, да? Пусть примет мое восхищение.
Значит, на сцене появилась девочка в маске кошки. Она потерялась. Девочка была вообще потеряна и в переносном, и в прямом смысле. И эта самая Мия Бойко, в общем, начала девочку отчитывать по большому счету за то, что она, как они прямо там на сцене выяснили, является квадробером. И потом еще продолжила в соцсетях это дело. Дошло до того, что за бедную девочку вступилась даже Екатерина Мизулина. Вот. Ну, Ксения Собчак-то ладно, это просто популяризатор. Как бы, а вот Екатерина Мизулина как бы из другой несколько позиций. Вот. И другие там люди тоже. В общем, целый... Я знаете, что вспомнил? Я вспомнил кота, которого несчастного, которого выкинули из поезда. Вот. Ну, к счастью, с девочкой ничего подобного не произошло. Ну, там тоже есть страдания. Но, слава богу, все увечьями не закончилось. Вот. Но, тем не менее, это, по-моему, та же тема, когда все с огромным удовольствием обсуждают, лишь бы не замечать слона в комнате.
Я вам прочту довольно характерный пример, лишний раз показывающий, что в русской литературе уже было все. Застав с карандашом трехлетнего малютку, что портил на полу бумажный белый лист, встревожился отец не в шутку. Ребенок? Абстракционист! Кого нарисовал ты? Маму? Маму? А это что? Трамвай, сказал малыш. Трамвай, трамвай, послышалось упрямо. О, Господи! И здесь уже Париж! И молодой отец, дрожащими руками, из рук младенца выхватив мазню, велел ее придать немедленно огню. Я не люблю абстрактное искусство, но чувство меры – это тоже чувство. Знаете, Сергей Владимирович Михалков иногда любил сыграть прогрессиста. Это же написано весной 63-го года. После, или, ну, может быть, да, по-моему, весной, потому что в 62-м осенью случился знаменитый манежный погром. Вот сейчас, кстати, скоро в России выйдет роман Грега Миллера, очень хороший, с моей точки зрения, американцы тоже, «Эффект Кулешова». Роман, где описана реакция студентов, молодежи, художников на этот хрущевский погром, на поведение там... значит, Эрнста неизвестного, который осмелился возражать, на хрущевский ор совершенно на ровном месте, на то, как Суслов нашептывал там гадости про Элия Белютина, который выставил там свою молодую студию. Это все, кстати говоря, для американцев тоже довольно живая история. Я вот этот роман читал и поражался, до какой степени их интересует российская реальность. Так вот, тогда... Погром против абстрактного искусства, против всего, что как-то отличалось от кондовейшего соцреализма, это был поход абсолютно в духе сегодняшней борьбы с квадроперами. И то, что она говорит сегодня, там я прочитал сейчас у этой Мии Бойко, сегодня ты играешь в зверя, а завтра в другой пол, а завтра у тебя будет мама один и мама два, это все-таки очень, понимаете, сильный перебор, большое забегание впереди паровоза. Я не хотел бы злорадствовать, но ведь уголовные дела возбуждают не против врагов, а против слишком ретивых друзей. Поэтому вспоминать, что даже Сергей Владимирович Михалков считал чувство меры тоже чувством, ребята, давайте воздерживаться от идиотизма. Идиотизмом вы компрометируете не оппонента, а себя.
Ну, прямо скажем, уголовные дела, знаете, да, Дмитрий Львович снова должен с вами не согласиться, против врагов разве же не возбуждают? Да вот пройдитесь прям буквально по там вчерашним, позавчерашним, не знаю, вот против монеточки возбудили уголовное дело. Что же, какой же
врагов,
это...
Врагов, понимаете, нет, это безусловно, но это как бы вписывается в их парадигму. А вот уголовное дело против военкора Сладкова... Вот это уже, мне кажется, аутоиммунное заболевание, когда вернейших из сторонников, или конфликт Алаудинова с другим военкором, который, значит, усмотрел и совершенно справедливо усмотрел оскорбление в словах Алаудинова. Разве вот к вопросу о пророчествах? Разве не давал я вам прогноз, что именно военкоры станут объектом государственной травли номер один? А почему? А потому что они люди с убеждениями, хорошими, плохими, в данном случае не важно. Важно, что они опасны, они не принадлежат к числу продажных, коррумпированных друзей режима. Поэтому, как это ни грустно, кстати, Сладкову я не могу, конечно, засвидетельствовать свое сострадание, но могу сказать, что просто в этой логике он абсолютно закономерно исполняет роль чрезмерно идейно. Это будет всегда, понимаете, против Манерчика, против Моргенштерна – это норма. Норма, потому что Манерчик и Моргенштерн – стилистические враги. Но, как сказал замечательно Михаил Успенский в одном своем романе, первый признак терминальной стадии – это когда ты перестаешь отличать друзей от врагов. И приводил вам пример. Советская власть считала Высоцкого чужим, а Галича – своим. Более глубокого заблуждения представить невозможно.
Друзья, вы знаете, я еще ни разу не просил сегодня поставить лайки, но самое главное, я забыл вам напомнить, что вы сами можете попросить Дмитрия Львовича какую-нибудь литературную ассоциацию найти, не обязательно к новостям недели, вообще к чему угодно, или вообще просто задать какой-нибудь вопрос. Инструменты для этого находятся в описании нашего ролика. И внизу там есть ссылка на донаты, и в валюте, и не в валюте, и в рублях, везде все принимается. Любой минимальный донат можно отправить для того, чтобы повернуть ход нашей передачи хоть вспять, хоть куда. И пока нет донатов, но минут, я просто забыл об о них напомнить, минут через 10, может быть, перейдем, если поступит. Так что как раз, может быть, успеете. Ну, еще поставьте лайки и подпишитесь, пожалуйста, на канал. Но я, вот, знаете, что подумал? Мне-то, конечно, у меня-то первая ассоциация, вот, когда это Мия Бойко как раз рассуждает о том, как могут эволюционировать взгляды несчастной восьмилетней девочки и пристрастия. У меня-то, конечно, вот это вот сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст, прям буквально.
Да, значит, даст, а завтра родину продаст.
Да,
смертная,
да.
Совершенно штука.
Да, абсолютно. Вот. Но, как мне кажется, это прям большое удовольствие для большой, хороший такой вкусный скандал для любителей, значит, каких-то, не знаю, ну, ничего не значащих, на самом деле, при всем уважении к девочке, к ее чувствам, но я имею в виду социально-политически малозначимых вещей, но зато душещипательно, когда любой может откликнуться на них, вот как с котом, например, и, значит, встать на защиту.
Про этого кота, обратите внимание, про этого кота абсолютно забыли, значит.
100%.
Я хочу, что все эти скандалы, они очень громкие, и они не оставляют никакого следа.
Абсолютно.
А вот тут ко мне пришел донат, можно? И
да,
мне
пожалуйста.
Почту, да?
Везуха вам там.
Везуха у меня потому, что один из моих аспирантов, аспиранток, одна из моих, слушает эту программу, она снимается поздним Толстым, и она говорит: прочтите, пожалуйста, финал сказки «Сон молодого царя», это сегодня невероятно одинаково, то есть невероятно актуально. Ну, все одинаково, она говорит, все одинаково с той Россией. Я прочту, вот, Сундра, это совершенно не проблема. А вот они, министры, губернаторы, только крестолюбие, честолюбие, тщеславие, желание, важность, запугивание. Помилуй, но где же люди? А вот они где. В ссылках одинокие, замершие, озлобленные. Вот на каторге, где секут женщин. Вот келья одиночная, заключенная в Шлиссельбурге, сходящая с ума. Вот другая женщина, девушка во власти солдат. А их много. Десятки тысяч лучших людей. Одни здесь, другие загублены ложным, убийственным воспитанием, желанием сделать из них таких людей, каких надо. Тех, кого надо, не делают, а какие были, портят. Как если бы из ростков ржи мы хотели сделать ростки гречихи, разрывали бы землю, губили бы рожь. Гибнет вся надежда мира, все молодое подрастающее поколение, горе тому, кто соблазнит единого из них. Что же мне делать? С отчаянием воскликнул царь. И он заплакал и проснулся в слезах. Сундра, спасибо, что вы мне напомнили о финале этой сказки. Вот они на каторге, вот они в плену, вот они под пытками, или вот они выдавлены. На самом деле, не будем уж так жаловаться, поколение есть, но горе тому, кто будет губить и расплевать молодежь. Спасибо, что напомнили, и особенно приятно, что русскую литературу сегодня так хорошо знают американцы. Для них это кратчайший путь понять происходящее.
Спасибо большое, действительно, очень признателен. Ну вот я с вашего позволения. Единственное, что спрошу здесь в чате, вы такая небольшая дискуссия возникла про Галича и про Высоцкого. Тогда вот поясните, что значит Галича считали своим? Настолько считали своим, что он уехал, а Высоцкий нет?
Нет, Галича очень долго пытались перевоспитывать. Ведь в конце концов он был автором сценария фильма «Государственный преступник» и лауреатом диплома Лубянки. Галича искренне считали своим идейным советским. Он был популярный, востребованный сценарист, любимый комедиограф. А вот Высоцкий пишет еще во времена «Вертикали», что ж они меня все так боятся. Да, они действительно боялись его панически. И невзирая на то, что он был глубоко идейным, глубоко любившим родину человеком, его считали как раз лидером диссидентского движения. И, кстати говоря, и сам Любимов много раз говорил, «Таганка» была изначально глубоко советским театром, театром с абсолютно советскими иллюзиями. Мы молились на советский театр 20-х годов, а уж потом эту моду мы ввели в Европу. А никто не сделал для нашего превращения во врагов больше, чем Щелоков, Суслов, Андропов и вся эта престарелая комарилия. Да, это безусловно так. И сегодняшняя российская власть тоже уже не отличает друзей от врагов. Я-то, например, знаю, что если кто и может быть действительно кумиром молодежи, то это Монеточка с ее весельем и безбашенностью. Я от своего сына впервые услышал о ней. А выпихивать из страны Монеточку – вот это прямое самоубийство, потому что она из тех немногих, кто еще счастливо родился в качестве великого таланта на русской почве. Лиза, если ты меня слышишь, а ты меня слышишь, тебе тоже от меня огромный привет. Я так уже задолбался тебя слушать, потому что мой младший сын, 4-летний, он обожает твой альбом последний. В машине мы включаем только его. Но ничего, в конце концов, хороший.
По пизде сделали укол прямо в ху худенький рот. Это с предыдущего альбома, но я просто про папу подумал, что будет актуально. Вот.
Ну, можно было бы и цитировать, да? Но ничего. А сейчас, подождите, вы пока задавайте вопрос, я слушаю, я сейчас позову его, чтобы он передал привет Монеточке.
Давайте, да, возможно, давайте уже. Значит, ну а что тут вопрос-то задавать? На самом деле, раз вы про военкоров вспомнили, то можно вспомнить и про главную подрядчицу администрации президента по распространению фейков в Телеграме Кристину Потупчик. Кристину Потупчик тут на днях заметили в Италии, много фоточек выкладывала в Инстаграм. И вот раньше она говорила, что россиян унижают в Европе, обещала не ездить в ЕС, и вообще, что в ЕС люди себя в Европе чувствуют как-то что-то неуютно и все прочее. И вдруг на тебе, ну, может быть, я не знаю, может, нужда заставила, я не знаю, вдруг на тебе не то озеро Кома, не то что, но, в общем, Италия за спиной. И, ну, как же так? Может быть, у нас есть какая-нибудь литературная ассоциация на этот счет?
Литературная ассоциация совершенно прямая. Это письма Демьяна Бедного Сталину с немецкого курорта. Он поехал на немецкий курорт и все время ему пишет: так хорошо в Европе, как умеют лечить, заботиться. Правда, он в конце, после каждого письма, он добавляет, что, конечно, мертвые люди живут без идей, но он там, понимаете, вот я думаю, кстати, что погубило карьеру Демьяна Бедного. Он в конце этих писем, отпущенные на государственные деньги на курорт, подробно сообщает Сталину, как у него падает сахар в моче и как хорошо его выучили, вылечили. Понимаете, писать Сталину про свою мочу, особенно в 28-м году, это непозволительная бестактность. Но какое дело вождю до твоего сахара в моче? Вот это, он, конечно, была его страшная ошибка. Но все эти восторги Демьяна Бедного по поводу европейского сервиса, европейской медицины, европейского отношения к людям – это все уже было много раз. И, кстати говоря, мне очень жалко всех этих и пропагандистов, и Кристину Потупчик. О, вот пришел, слава тебе, Господи. Передай, пожалуйста, привет Монеточке. Скажи: Монеточка, здорово! Здорово, Монеточка, любимая, да? И сколько бы они против тебя не возбуждали уголовное дело, Лизка, твоя самая верная аудитория здесь, и она тебя не предаст никогда. Мы бы спели, но мы стесняемся. Да? Так вот, возвращаясь к проблеме... Спасибо тебе, старик, беги. Возвращаясь к проблеме хорошего отношения к Европе. Понимаете, Пастернак после посещения вынужденного, нежелательного для него, после посещения Парижского антифашистского конгресса, он пишет жене: «Здесь за многие годы я впервые вспомнил, что бывает, оказывается, бескорыстная и безнаказанная человечность». Просто человечность, которая разлета в воздухе Парижа. И я думаю, его последующая депрессия, она во многом была связана именно со сравнением, потому что невозможно было после Парижа опять на все это смотреть. И я понимаю и любителей озера Кома, и Соловьевской команды, понимаю и Крис Потупщик, которого мне тоже очень жалко, потому что, когда настанет смута, припомнят не ее светские публикации, а то, что она пресс-секретарь движения «Наше». Этого никто не забудет. Она травила оппонентов как просто... Ну, не с наслаждением, этого наслаждения не спрячешь. А, честно говоря, и Роберта Шлегеля, одного из активистов наших, ныне гражданина Германии, и, кстати говоря, тоже большого ненавистника нынешнего режима. А, я понимаю этих ребят, мне их жалко. Как жалко, я их ненавижу, но вместе с тем сострадаю. А, правильно совершенно тот же Пастернак сказал: «Когда я представляю возмездие, я не испытываю радости, я просто спокойно знаю, что оно будет».
Последнее, наверное, что обсудим, хотя там много, ну, всяких разных кринжовых тем, но хотелось бы хотя бы с серьезными разобраться. Вот, последнее, что обсудим, Монголия, это как нас подвела с вами. Ожидали, ждали, ждали, что Монголия арестует Путина, и на тебе, не только не арестовали, красную дорожку постелили, стелились перед Путиным буквально.
Если вы имеете в виду вот этот последний, так сказать, монгольский визит и то, что стелились, я не стал бы преувеличивать меру монгольской преданности. Все время мне вспоминается, и мы с вами его цитировали, стихотворение Бродского «Назидание». И потом, знаете, вот у такого автора китайской фантастики Цисиня, у него там замечательно сказано: «Любой человек, который верит в гостеприимство Востока, понятия не имеет, с чем он столкнулся на самом деле». Мы вежливые люди, да, Восток очень вежлив. Это касается и в огромной степени, и там про него про инопланетян шла речь, но, безусловно, Путин для Монголии такой же инопланетянин. Не следует верить гостеприимству восточного человека. Он вежлив, он произнесет все необходимые ритуальные формулы. Но я абсолютно уверен, что Путина в Монголии встречали не как друга. Путина в Монголии встречали или как полезного врага, или как временного союзника. Но обратите внимание, что понятия дружбы там нет. Там есть понятие любви, да, глубокой братской преданности. А друг, это, ну как, я говорю о стандартных восточных добродетелях. Есть слово «дружба», для него есть множество синонимов. Но дружба как чувство, как потребность делиться эмоциями – это скорее западная история. И, кстати говоря, великие слова Киплинга о том, что, покоряя племя, вы всего лишь отсрочиваете свою гибель на службу к покоренным угрюмым племенам, на службу к полудетям, а может быть, чертям. Восток никогда и никем не может быть покорен, он может выжидать. И поэтому я абсолютно убежден, вот здесь, конечно, прав Достоевский: все наши так называемые друзья побегут от нас первыми. Да, это так.
Значит, дорогие друзья, сейчас посмотрю, что у нас с донатами. Ничего вы не спрашиваете у Дмитрия Львовича. Ну, это значит, что я работаю хорошо. Просто у вас нет никаких претензий к моей конкретной работе. И все, мы охватываем, вам даже и спросить нечего. Но на этом наш выпуск сегодняшний не завершен. И есть новость... Вот только что пришедшая к нам, и я думаю, что мы прокомментируем, Дмитрий Львович прокомментирует, умер Александр Масляков. Об этом сообщили в телеграм-канале КВН. С глубоким сожалением сообщаем, что 8 сентября скончался Александр Васильевич Масляков. Ну, человек, который ассоциируется плотно с КВНом. В последнее время КВН, прямо скажем, заставлял часто бить себя по лицу. Вот, и кого там только не было и в жюри, и среди зрителей, да и среди выступавших бывало, так сказать, проскальзывало много чего, и стал он совсем беззубым там и так далее. Но, тем не менее, это огромная часть советской эпохи и российской эпохи КВН, поэтому думаю, что у вас будет что сказать и про КВН, и про Маслякова в частности.
Знаете, у меня довольно большая глава о КВН в моей книге «ВЗ». Это как бы биография Зеленского на фоне нации, на фоне текущей истории. А в России было два способа сделать непартийную карьеру. Карьеру, которая никаким образом не связывалась бы с членством в партии, комсомоле, с общественным активизмом и так далее. А Масляков сам часто повторял, что остроумный и по-настоящему импровизирующий человек может в России заявить о себе двумя способами. И, кстати, оба этих формата редкие, довольно редкие случаи. Они не заимствованы, они выращены нами. Первый, очевидно, КВН, второй ЧГК, что, где, когда. И в обоих случаях эти люди становились важными политическими фигурами, как Лесин, который вырос из КВН, как Латыпов, который вырос из ЧГК. Но один из ведущих знатоков, я не буду его называть, потому что он сейчас в России, он мне как сказал, обрати внимание, что из ЧГК выходили люди в основном лояльные, типа Вассермана, а из КВН все-таки в основном нелояльные, типа Зеленского или типа, как мы помним хорошо, многих ребят из Новосибирска. А это потому, что знатоки, он пояснил, знатоки знают, как тут все устроено, а веселые и находчивые сохраняют иллюзии. И, кстати говоря, вот как не вспомнить великие слова Гусмана? Заодно то, что КВН вырастил хотя бы в 60-е, хотя бы одно поколение нонконформистов, всю нынешнюю пошлятину можно ему простить. Это были люди, которые выросли вместе с Масляковым, Жильцовой, вместе со всеми первыми командами, выросли нонконформистами. Многих из них я часто встречаю в Штатах. Неплохо себя чувствуют, должен я вам заметить.
Ну, мне кажется, что некоторая натяжка есть в том, кто откуда выходил. Есть разные совсем примеры, но, с другой стороны, почему нет? Спасибо большое, дорогой Дмитрий Львович.
Классик
Ньюс с Дмитрием
да,
Быковым каждое воскресенье.
Пока.
18 часов. До скорого, до скорого. А у нас еще в 19 вообще-то каждое воскресенье. Это сегодня по моей просьбе перенеслись на 18. Вообще в 19. А сегодня еще будет точка с Денисом Ольшановым. Там у них, я так понимаю, самая огненная тема про Intel и про, значит, будущее чипов. Поговорят они, конечно же, и об общественно-политических проблемах. Я думаю, сегодня в 21 час обязательно заходите. Ну и завтра посмотрите в 9 утра, с 9 утра Максима Полякова и Александру Филипенко. Они тоже приготовили вам совершенно звезднейшую программу. Принимал участие в ее подготовке немножко, так что знаю, о чем говорю. Всем пока.